Спасибо.
Так, начинаю. Так, добрый вечер.
Прошу разрешения.
Да, пожалуйста.
Я переключилась.
Есть, да. Так, заранее извиняюсь, если будет сирена, нам придется прерваться, но мы вернемся в этот же самый Zoom. Так было сегодня на дневном занятии. Мы две сирены пережили, потом вернулись и продолжили. Это на всякий случай. Ну вот. Теперь, конечно же, главное это то, что сейчас происходит с Израилем. И в соответствии с этим проговорим плюс-минус подробно заповедь стереть память об Амалеке. Я в этом году задумался над тем, что Пурим – это история о галутном еврее и его возвращении к Богу. И тут есть два вида галутных евреев. Есть светский галутный еврей и религиозный галутный еврей. Светский еврей говорит: «Ай, Пурим, все это сказки для детей. Мы взрослые люди, надо строить карьеру, надо зарабатывать себе имя в обществе, зарабатывать деньги». И, в принципе, Танах нам это показывает на истории Мордехая и Эстер. Значит, конечно же, их образы очень сильно отшлифовались, до блеска отшлифовались традицией. Но, тем не менее, очевидно, что как бы, они не были религиозными евреями в той мере, в какой мы себе можем это представить. Вот. Никто во дворце, даже там тайная служба, никто не знал, что Эстер еврейка. Почему? Да очень просто, потому что никто не знал, что у нее есть еврейское имя Адас. А имя Эстер – это Астарта. Это как бы, имя, связанное с известным идолом в регионе. Вот. Когда говорится, что вот Мордехай там выведали и узнали по приказу Амана, из какого он народа, то, опять же, у нас нет никаких подробностей, по какому признаку определили, что он еврей. Опять же, может быть, в виде пуримской шутки, но может быть потому, что он вмешался не в свое дело, когда два явнуха хотели убить, замыслили убить царя. То есть какой еще народ так активно спасает тех, кого не надо им лично, да? Вот, то есть вмешиваются в чужие дела. Опять же, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Имя Мордехай – это тоже языческое имя, которое войдет в еврейскую традицию. Это Мардук Хай. Как бы, пусть живет Мардук. Мардук, опять же, это одно из божеств Ближнего Востока. Вот. Опять же, когда у нас там есть замечательный комментарий мудрецов, что на Перу были блюда керцоно иш ваиш, значит, по желанию человека и человека, то есть имеется в виду каждого человека, и известные комментарии мудрецов, кто такой Иш, Иш это Мордехай, кто такой второй Иш это Аман. Значит, соответственно, там кто хотел за этим, на этом пиру кушать кошерное блюдо, значит, мог кушать кошерное блюдо. Вот. Значит, опять же, более, это как бы агадическая традиция, такая поэтическая, более сильная традиция, что этот пир вообще был замыслен после того, как истекли 70 лет, о которых было сказано в пророчестве, что после 70 лет вавилонского изгнания евреи смогут вернуться. Вот. Вопрос, какой верующий еврей, вне зависимости от степени кашрута, который он ел. Опять же, тогда еще не было степеней кашрута, но это оставим в стороне. Что верующий еврей мог делать вообще на этом пиру? Вот. Значит, поэтому если намекается на присутствие Мордыхая на этом пиру, то большой вопрос, что он вообще делал на пиру Ахашвероша. Вот. То есть, если мы оставим сейчас как бы агадические красивости, то есть штрихи дополнительные, там раскраску к портрету, а посмотрим просто реально, то эта история не только про евреев Вавилона, которые решили, когда была возможность ехать в Эрец-Исраэль, решили остаться там. Но и главные персонажи, Эстер и Мордехай, тоже не были как бы среди тех, которые собирались ехать. Вот. И которые афишировали свое еврейство. И в жизни их происходит вот этот вот критический момент осознания своей причастности к народу и ответственности за судьбу народа. И когда Мордехай узнает о приказе, который подготовил Аман и подписал Ахашверош, и когда он заставляет Эстер осознать, что сейчас ее очередь. Так вот, это с одной стороны. Если мы говорим со стороны как бы религиозного еврея Галута, то отношение к Пуриму это, в принципе, как бы все внимание на точности выполнения заповедей. Вот. И остальное это просто трата времени впустую. И, соответственно, вот это вот стремление к максимальной точности иногда работает во вред. Потому что как бы что-то остается за кадром. И это хорошо видно как раз в заповеди Захор. Вот в этот шаббат у нас была Парашат Захор, вторая из четырех парше, четырех отрывков дополнительного чтения Торы. Отрывок, в котором говорится «Помни, что сделал тебе Амалек», а потом в конце говорится «Сотри память об Амалеке, не забудь». Что будет война у Бога с Амалеком во все времена. Так вот, по поводу Парашат Захор, у нас на слуху одна заповедь, да? Значит, в Торе говорится: сотри память об Амалеке. Вот. То есть есть несколько высказываний в Торе, и интересно, как, что попадает в Галаху, что попадает в Сефер Мицвот. Значит, итак, Сефер Мицвот Рамбама, и дальше оттуда в Сефер Хинух попадает три заповеди. Сейчас. Ой-ой-ой. Ой. Вот. Значит, заповедь 603. Лисхор Маша Са Лану Амалек. Помнить, что сделал нам Амалек. 604. Лимхот Заро Минаулам. Стереть потомство Амалека из мира, его потомство из мира, так, тут слова память нету, и 605-я заповедь Шололишкох ма шаасалану Амалек, значит, чтобы не забыть, что сделал нам Амалек. Так вот, чем интересен Сефер Хинух? Тем, что он как бы коротко проговаривает сначала суть заповеди, потом, то есть откуда она взята из Торы, потом, соответственно, Динея Мицва, то есть что, что она в себя включает, как ее исполнять. А потом и раздел обязательно Мишаршея Мицва, то есть смысл заповеди. И, соответственно, значит, проговаривается, актуальна она только во время храма или она во всех поколениях и так далее. Значит, так вот, на заповедь 603 «Помнить, что сделал нам Амалек», Сефер Хинух как раз и прописывает вот это вот чтение отрывка Захор в синагогах. «Воины бухоль маком Исраэль кор им Сефера Тора». Значит, во всех местах, где живет Израиль, где живут евреи, значит, читают свиток Торы. Мингагам шель Исраэль бафарашат захор ликрота башабат миюхат бахоль шана вешана Тора ги. Значит, обычай сынов Израиля читать отрывок Захор из года в год в особый шаббат, и как бы Тора это. То есть это закон Тор. При этом заканчивает он описание этой заповеди, говорит так: «Венагегет мицва зо бехоль маком вухоль збан бесхарим килагем ласот амилхама венекамат никмат аоев». Говорится, что значит, это заповедь лежит в любое время и в любом месте на мужчинах, потому что на них, то есть они обязаны вести войну и отомстить врагу. То есть получается, что суть стереть память об Амалеке, это хоть и здесь говорится, что это заповедь пойти в синагогу и послушать отрывок Захор, но на самом деле это заповедь не самоцель послушать этот отрывок, а это для того, чтобы напоминать мужчинам, что они должны реально пойти и сделать это. И отомстить врагу. Значит, а когда описываются подробности следующей заповеди «Лемхот заро минаолам» «стереть его потомство из мира», не говорите. Значит, то тут приводится отрывок из Санедрина, 20 лист, вторая сторона, и говорится «Шалош мицвот нецтаву Исраэль бешаат кнесатам лаарец». Три заповеди обязан Израиль выполнить при вхождении в страну. «Лемнот лагамелах» – назначить царя. Царь в данном случае не монархия имеется в виду, а назначить, установить законную власть. «Левнот лагем бейт абхира» – и построить храм. Так. И лахрид зера амалек, и уничтожить потомство Амалека. Убеймет кигам аль коль яхид ми Исраэль асхарим муталь ахиюв ларгам улавдам минаолам им ешкох баядам бехоль маком ухоль зман. Значит, сначала проговаривается, что на всем Израиле там это заповедь, а дальше говорится и баймет, и правда, что также на каждом индивидууме из Израиля асхарим, то есть на мужчинах, лежит ответственность убить и уничтожить из мира, если есть сила в их руках, бахоль маком, бахоль зман, в любое время, в любом месте. Уничтожить имеется в виду Амалека. Значит, теперь получается любопытный парадокс, который высвечивает особенно наше время очень ярко. Да? То есть, в принципе, 604-я заповедь говорит, ну, когда народ войдет в Эрец Исраэль. Вот, это лежит на обществе, это лежит на индивидууме. Но, как мы видим, что можно быть в Галуте, при этом находясь уже физически в Эрец Исраэль, что большая часть, значит, нашего общества себе и позволяет. То есть, ситуация этого шаббата, да, она высвечивает для нас следующее, что для светских израильтян нет ничего общего между Хаменеей и Амалейком. Вот. Между реальным Хаменеей и мистическим для них Амалейком. Вот. Для харидим, значит, наше дело – это только прочесть главу Захор в синагоге. И то, что замечательно, то есть урок Бога в этот шаббат, который был, это то, что как бы Бог показывает, что заповедь, она не ограничивается прочтением, прочтением о том, что ее надо выполнить. Она должна быть выполнена в реальности. И это касается как бы тех, которые люди религиозные, а тех, которые люди светские, тоже это толкает, как те события Пурима, толкает к пробуждению именно того, что есть Бог, и у Бога есть какой-то план на еврейский народ. Значит, пару моментов характерных для нашей с вами ситуации. Значит, как бы, во-первых, то, что мудрецы нам говорят из известных историй Танаха, что признаком Амалека является то, что он готов идти на убытки и даже на смерть ради уничтожения Израиля. И это в полной мере продемонстрировал режим Аятолл. Им не жалко было фактически угробить экономику собственной страны. И произвести огромное количество оружия и кормить огромное количество группировок с одной светлой мечтой в какой-то момент уничтожить Израиль. И даже, посмотрите, последние недели вот этих вот переговоров, казалось бы, если ты хочешь выжить, опусти голову, откажись от закупки ракет, откажись от ядерной программы. Ты же можешь выжить. Вот. Их цель была не выжить. Их цель была уничтожить Израиль, и они в этом никак не могли остановиться и ни на секунду ни в чем не остановились. Вот. Значит, это как раз классический признак Амалека. Вторая вещь тоже очень показательная. Это, значит, и вчера, и сегодня, и в шаббат, и воскресенье удар по всем мусульманским странам Ближнего Востока, а сегодня еще включая Оман, который был самым надежным посредником Ирана в переговорах. Что здесь такого интересного? Значит, Зогар говорит про фараона, что когда у фараона умер его собственный первенец, он пошел этой ночью и убил всех своих советников. И Зогар на это говорит, что это называется поведение собаки. Какое поведение собаки? Когда ее бьют палкой, она бежит и кусает другую собаку. Это как раз мы увидели. То есть с точки зрения стратегической, с точки зрения тактической, у тебя ограниченный запас вооружений. Тебе надо эти вооружения максимально использовать против того, кто на тебя нападает. Значит, их бьют, они бьют всех вокруг. Да, грызаются, но при этом еще бьют всех вокруг. Вот. Даже тех, которые за них глотки рвали. Опять же, замечательная, там у меня с братом была там такая переписка, что я говорю, ну вот смотри, как бы проблема с Хаменеи, что вот Амана и 10 его сыновей повесили. Вот, а от Хаменеи осталась только пыль, поэтому как бы непонятно, как повесить. Вот есть такая трудность. Вот, значит, на что он потом ответил, что значит, да, ситуация, значит, продвигается, там было Аманы 10 сыновей, вот, а у нас сейчас Хаменеи и 40 его генералов. Вот. То есть это все, конечно, шутки, но мне кажется, что все-таки главная вещь здесь в том, что как события Пурима, опять же, там в Мегилат Эстер очень аккуратненько сказано, что после всех событий Мордехай был как бы любим в народе и принимаем у большинства хаверим, у большинства мудрецов. Значит, что все-таки находились те, которые даже после этого не сильно как бы чувствовали себя благодарными Мордехаю. Вот. Значит, безусловно, в нашей ситуации тоже останется какая-то часть в народе, которая не будет себя чувствовать благодарными нынешнему правительству за то, что такое произошло. Но главный эффект Пурима был в осознании того, что Бог хочет, чтобы народ возвращался в Эрец Исраэль. И тогда ощутимая часть вернулась и построила второй храм. Значит, сейчас у нас другая ситуация, но, опять же, вот этот Пурим 2026 года или 5786 по еврейскому календарю, этот Пурим, это тоже будет качественный скачок в осознании народом Израиля той миссии, которую Бог от нас хочет. Очень уж много штрихов повторяется в истории. Вот. А вообще даже замечательно, посмотрите, когда это началось, можно сказать так, что с одной стороны это Шаббат Захор, то есть это помнишь, что сделал тебе Амалек и стереть память об Амалеке, а с другой стороны война прошлым летом она продлилась 12 дней. Да? Вот. Сейчас фактически продолжение той самой войны. То есть Шаббат это был 13-й день войны, можно сказать так. А 13 вообще в еврейской традиции очень хорошее число. Во-первых, 13 это половина гематрии четырехбуквенного имени Юдгей Вавгей. Во-вторых, 13 это гематрия слова Агава. Во-вторых, в-третьих, именно на 13-е Адара Аман и назначил вот это вот бросил жеребий у него упал на 13-е Адара. Пури мы празднуем на следующий день, да, когда евреи уже отдыхали после этого. Вот. Опять же, еще одна вещь, которая да, показательно как тогда, так и сейчас. Значит, Аман разослал приказы по всей Персидской империи об уничтожении еврея в этот день, и можно безнаказанно разбирать, грабить, брать себе все еврейское имущество. Так? Что-то в приказе было о запрете евреям на сопротивление? Нет. Евреям сопротивление не было запрещено. Вот. Но общая атмосфера была антиеврейская. То есть были откровенные, как бы откровенные враги, которые ходили и только ждали этого момента, чтобы безнаказанно убивать евреев. Были те, которые с евреями были в неплохих отношениях, но чтобы потом пойти на погром, надо было заранее начать портить с евреями отношения. Совесть замучает, ты с человеком в хороших отношениях, а потом ты идешь его бить. Вот. Поэтому надо было заранее портить отношения. В чем ситуация изменилась? То есть лица-то все те же. Евреям публично разрешается самооборона новым приказом. Что изменилось? И первым приказом не была запрещена самооборона. А изменилась совсем масенькая деталь. Значит, вместе с приказом устно сообщалось, что царица еврейка и первый министр еврей. То есть, как бы, ситуация вся та же. Все те же на манеже. А вот, как бы, если сейчас поступишь неправильно, то тебя потом найдут. И моральная ситуация качественно меняется. Как это у нас отразилось в истории последних двух с кусочком лет? Очень просто. Значит, к 7 октября была антиеврейская истерия, антиизраильская истерия. И каждый, кто публично высказывался против Израиля, он на этом только зарабатывал. Он только приобретал. Даже 2 года вот такой вот напряженной и тяжелой войны высказываться против Израиля все равно еще было достаточно безопасно. Что изменилось сейчас? Все равно Израиль ударил по Ирану, да? И основной удар по Ирану несет Израиль и наносит Израиль. Да? Что изменилось? А изменилось то, что мощь американской армии стоит возле наших берегов. То есть изменилось как бы... То есть, на чьей стороне царь? Вот это изменилось. Вот. И уже арабские страны не спешат осуждать Израиль за вероломное нападение на независимое государство. Свободное государство Иран. Вот. То есть, ситуация повторяется в массе деталей, и этот год, безусловно, войдет в историю как очередной Пурим, в очередной Пурим еврейского народа, очередное чудесное спасение. Вот. Сейчас только вопрос, в какой день мы уже от этого отдохнем и будем праздновать. Вот это только вопрос, но как бы решаемый вопрос. То. Переходим к... И так получается, что даже все-таки подводя итог этой темы, и ощутимая часть светского Израиля, и ощутимая часть религиозного Израиля оказалось, что живет в сознании Галута. И Бог этими событиями пробуждает народ. Вот. Это главная вещь. Вот. Теперь переходим к недельной главе. Значит, вторая тема – это Мишкан о тайнах сновидений. Значит, я постоянно от многих людей слышу жалобы на проблемы со сном. Вот. Вообще, интересная вещь. Мы спим от 6 до 8 часов в день, в сутки. Значит, 6, если 24 делить на 6, то это 1 четвертая. То есть, по меньшей мере, четверть жизни мы спим, а те, кто спят по 8 часов, то это получается уже треть жизни, проходит во сне. Десятки лет. Вот. Если мы вспоминаем, что человек создан по образу и подобию Бога, то тут вообще как бы непонятно, зачем это, для чего это, почему Бог так несовершенно создал человека, что треть жизни, четверть или треть жизни, как бы надо проспать просто. Тут наша недельная глава дает несколько интересных моментов. Точнее, я когда-то давно обратил внимание на один момент, а к нему вот пару дней назад добавился еще одна находка. Казалось бы, все оно на поверхности, но вот тебе. В самом начале главы говорит следующее. Второе предложение после начала главы, то есть это Шмот, 27 глава, 21 стих. «В шатре собрания, вне разделительной занавесы, которая пред свидетельством, будет направлять ее Аарон и, ее сынов, и его сыновья с вечера до утра пред Господом вечный закон для их поколения от сынов Израиля». Давайте прочту, значит, тогда с 20-м предложением, чтобы было уж понятно. «А ты повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе елея чистого, битого для освящения, чтобы возжигалась лампада постоянно в шатре собрания вне разделительной занавесы, которая пред свидетельством будет направлять ее Аарон и его сыновья с вечера до утра пред Господом. Вечный закон для всех поколений сынов Израиля». Значит, о чем здесь, собственно говоря, речь? Речь о том, что внутри двора переносного храма, значит, если рассматривать это как четыре предмета в виде ромбика, то верхний угол это ковчег завета. Ковчег завета находится за занавесой. Значит, дальше левый угол это минора, правый угол это стол с хлебами, напротив это малый жертвенник, золотой жертвенник, на котором приносились воскурения. Значит, тут в этом отрывке, что я прочел, конкретно говорится про минору. Написано, что она находится вне занавесы, и ковчег Завета здесь назван «Эдут» – свидетельством. И говорится о том, что, значит, минора должна гореть всю ночь. Так? И работа Аарона и после него его сыновей всю ночь следить за тем, чтобы она горела. А именно будет направлять ее. Что значит направлять? Это значит, что какой материал туда заливался? Заливалось масло. Значит, были там, допустим, чашечки примерно такого диаметра. И в этих чашечках плавал фитиль, который горел. И, соответственно, фитиль может прибиться к любому краю чашечки. Вот. Но чтобы это было красиво, чтобы минора была, как бы выглядела совершенной, значит, Аарон должен был там специальной палочкой пододвигать, направлять эти фитили. Отдельный вопрос по центру или в сторону ствола. Это отдельный вопрос, как бы. Это не галахическая вещь, это больше агадическая вещь, что направлять в сторону ствола. Но это не имеет сейчас стратегического значения. Значит, что здесь такого как бы странного? Странное здесь то, что в принципе надо понимать, что человек как бы любое млекопитающее, у него есть свои биологические часы. Биологические часы человека ночью спать. И на протяжении тысяч лет как бы люди ночную жизнь не вели. То есть подавляющее большинство людей ночью спало. И до сих пор подавляющее большинство, при том, что у нас сейчас, благодаря искусственному освещению, продлился световой день, все равно подавляющее большинство людей ночью спит. И количество тех, кто работает там ночную смену, все-таки, значит, все-таки незначительное относительно основной массы человечества на Земле. А тут тебе специально проговаривается, что в храме коэны по очереди, то есть по сменам, должны были дежурить всю ночь и направлять вот эти вот огоньки миноры. А для кого она горела в закрытом шкурами пространстве? Для кого все спали? Для кого она там горела? Вот. Еще более интересно становится, когда мы понимаем как бы основы Каббалы. Точнее, одна из моделей в Сефер Яцера, модель Ашан Олам Шананефеш, говорит, что есть общие законы мироздания. Общие законы. Эти общие законы работают в чем, как бы, признак общих или истинных законов? В том, что они работают и на уровне макро, То есть и на уровне мироздания, или на уровне человеческого общества, там, страны, регионы, человечества. И работает на уровне микро, одного отдельно взятого человека. И работают во времени. Соответственно, когда ты находишь какой-то закон и пытаешься проверить, он истинный или нет, то ты можешь его перенести на другие площадки. Вот. И тогда становится понятно, это действительно истинный закон, общий закон или нет. Так вот. Вообще история Мишкана, собственно говоря, заключается в том, что, опять же, я иду сейчас согласно версии Мидраша Танхума, что когда Моше поднялся на гору, и народ под горой вдруг подумал, что Моше больше никогда не вернется. Они всецело зависят от Бога в этой пустыне. И боясь потерять вот эту вот связь с Богом, они решили укрепить эту связь. Они решили сделать что-то, чем они могут угодить Богу. Чем они могли угодить Богу? То, что они видели как форму служения божествам Египта, точно то же они попытались сделать Богу. Бог воспринимает это как предательство. И при этом прекрасно понимая, и это все прописано в Торе, их мотивы. При этом Бог говорит, ладно, хорошо, раз уж вы пытаетесь установить связь с Богом через какие-то ритуалы, то не надо вам придумывать какой-то ритуал. И Бог им дает законы о Мишкане, чтобы в устройстве Мишкана заложить модель мироздания. То есть Мишкан изначально в еврейской традиции конечно, больше это каббалистической традиции воспринимается как сборник общих законов мироздания. Соответственно, по этой же модели с общего можно переносить на частное. То есть, значит, проекция на человека. Меня интересует в данном случае именно проекция на человека. Значит, итого, когда здесь проговаривается про то, что когда все фактически люди спят, где-то там за покрытыми шкурами, значит, помещением двора Мишкана, Коэн должен направлять эти лампадки, не спать, направлять эти лампады миноры, чтобы они ровно горели. Что это может быть в переносе на человека? То есть Коэн в храме – это какая-то духовная работа. Какая духовная работа происходит во время сна? И эта духовная работа называется сновидение. Значит, кто-то из хасидских мудрецов, я в силу того, что сегодня приходилось часто бегать в бомбоубежище, я не могу привести вам точную цитату. Если кому-то важно, то я, конечно же, найду. То есть это или Бальшемтов, или Раби Нахман из Браслова, или Раб Лев Ицхак из Бердычева. Точно в одной из этих трех книг я видел эту цитату, что какие мысли у человека, такие и миры над ним. Значит, я бы даже сказал, что какие сновидения человека, такие и миры открываются этой душе во время этих сновидений. О чем, собственно, речь? Талмуд у нас говорит, что сон – 1/60 смерти, сновидение – 1/60 пророчества, шаббат – 1/60 улам аба, грядущего мира. 1/60 – это термин, взятый из кашрута, сейчас не буду туда лезть, но в данном контексте он означает отдаленное подобие. То есть сон отдаленно похож на смерть, сновидение отдаленно похоже на пророчество. Согласно нашей традиции, что происходит во время смерти? Душа окончательно покидает тело. Что происходит дальше? Дальше душа должна подниматься и занять свое место в соответствии, значит, с тем, что заслужила при жизни. Значит, то есть представьте себе там воздушный шарик. Если его наполнили гелием, то его отпустили, он моментально ровно взлетел вверх. А если вы его надули, то ветром его там под углом тоже ветерок подобрал, понесло. Не ровно вертикально, под углом, но полетел вверх. Если там наполнили этот шарик водой, то его сколько ни подбрасываем, все равно будет падать обратно. Значит, точно так же душа. Есть души более чистые, легкие, есть более тяжелые. Соответственно, как бы каждая поднимается на доступную ей высоту. То есть, грубо говоря, поднимается до того мира, который ей был доступен при жизни, духовного мира. Вот. Чем круг интересов человека был выше, тем душа поднимется выше. Чем круг интересов человека был ниже, значит, это будет и максимум высоты вот этой вот души после смерти. Точно так же и круг интересов человека во время бодрствования, он может быть выше или ниже, да? Соответственно, и во сне душа может подняться выше или ниже в соответствии с теми интересами, которые были ей доступны в течение дня. Собственно говоря, все это в другой терминологии описал у нас Фрейд в своей теории сновидений. Вот. Не пользуясь как бы возвышенной лексикой, сформулировав как бы свою. Опять же, другими словами, это у нас все есть в Талмуде и Мидрашах. Какие-нибудь 1700 лет до Фрейда. Значит, итого получается, что Сновидение – это подзарядка души. И на каком уровне она подзаряжается, зависит от того, какие миры ей доступны во время сна. А это зависит от того, каков круг интересов человека днем. Вот. И для чего тогда здесь в тексте у нас говорится, что Аарон и его сыновья должны направлять эти фитили всю ночь? То есть это значит, что храм являлся, во-первых, эталоном, во-вторых, какой-то духовной поддержкой для всего народа, чтобы как бы их фитильки наших душ, да, огоньки наших душ, чтобы они как бы, чтобы огонь поднимался ровно, чтобы связь с Творцом была, была чистой и правильной. Что за этим следует? За этим следует, вот, допустим, у нас в недельной, в, извиняюсь, в Мегилат Эстер, вот первое предложение шестой главы, говорится «Балай-Лау недедаш на тамелах». Значит, тут, конечно, непереводимый фольклор, то есть переводы здесь вещь тяжелая. Первые два слова понятно. В эту ночь, значит, недеда, то есть вот как-то тут переведено «не шел сон к царю», но лейт надед – это вот как-то колебалось. То есть дрожал сон царя. Я не знаю, как правильно литературно это перевести. Вот, может быть, Таня, присутствующая здесь, разберет это слово более подробно. Но что-то происходило, было какое-то был какой-то беспокойный сон царя. Ладно, был беспокойный сон. И что? Вот, ну, мог бы там пойти попить водички, там успокоиться, пойти обратно спать. Что делает при этом Ахашверош? Запрашивает там книги царских летописей. То есть книгу там, не знаю, жалобы, предложений. Решил почитать в эту ночь. И дошел до того, что вот была история, когда Мордехай там спас его жизнь, сообщив о заговоре двух евнухов. Ну что, я буду дальше вам пересказывать известную вещь. Значит, я просто пытаюсь обратить внимание на то, что это было пророчество. То есть именно во сне он получил не только вот это вот ощущение беспокойства, он еще получил направление, что искать. И когда он это нашел, он уже почувствовал облегчение. Что, а сколько он ночей спал до этого? Абсолютно спокойно. После того, как вскрылся тот самый заговор, спал же абсолютно спокойно. Вот. А тут это была именно та самая ночь, когда, после которой утром придет Аман просить повесить Мордехая, не дожидаясь даты окончательного решения еврейского вопроса. В еврейской традиции это называется простым словом пророчество. То есть Бог как бы направляет шаги человека через вот через то, что во сне посылает какое-то ощущение того, куда плюс-минус, в зависимости от чистоты человека, это может быть ощущение, это может быть картинка, это могут быть какие-то слова, но которая задает ему направление, куда идти, что делать, к чему стремиться. И фактически главная суть сновидений – это вот это вот прочищение вот этого вот этой ниточки, которая тянется к Богу. Есть такой красивый образ у Адмора Закена, первого любавического рэба, что он говорит, свеча, да, он дает свой комментарий на высказывание царя Шломо «Кенера лаким нишмат Адам», подобно свече Бога душа человека, говорит, вот как у свечи есть фитиль и пламя, которое пронизывает фитиль, но больше, чем фитиль, и тянется тонкой ниточкой вверх, говорит, также у человека есть физическое тело, есть душа, которая его пронизывает, и которая как пламя, вот, и тонкой ниточкой тянется вверх. Говорит, вы поставьте свечу на пол, вот, и не наклоняясь, поддержите над ней руку, и вы почувствуете жжение в одной точке. Вот, то есть, что есть вот эта вот ниточка, которая тянется вверх. Так вот, фактически здесь речь идет, и опять же, мы знаем, что подавляющее большинство пророчеств дается во сне, вот, и там только Моше Рабейну был на таком уровне, что он мог получать в состоянии бодрствования. Вот. Это одна вещь, которая связана в нашей недельной главе со сном. Вторая вещь у нас ближе к концу главы. Это Шмот 37-8 стихи. «И воскурит на нем Аарон курение благовонное». Это уже речь идет о золотом жертвеннике, жертвеннике для воскурений. И подчеркивается, по утрам, направляя лампады, воскурять будет его. И когда возжигает Аарон лампады в межвечерье, воскурять его будет. Курение постоянное пред Господом для поколений ваших. Значит, если менора в проекции на человека – это разум, и все, что мы говорили про пророчество и про сновидение, это у нас работа разума, то золотой жертвенник у нас символизирует физическое здоровье в человеке, то есть тело. И когда говорит, опять же, в Торе есть история, когда после бунта Кораха Моше началась эпидемия в стане, и Моше говорит Аарону, возьми совочек с воскурениями и пройди между живыми и мертвыми. И как бы это одно из мест. В Зогаре еще есть несколько историй про то, как даже только чтение состава воскурений останавливало эпидемию. Короче, значит, золотой жертвенник символизирует физическую крепость человека, то есть физическое здоровье человека. И вот то, что я сейчас прочел, значит, оно дает привязку именно значит, золотого жертвенника к миноре. А именно говорится, то есть минора горела всю ночь, да, как мы помним. Но тут говорится, что утром и вечером, когда будет, значит, поправлять, направлять минору, а направлял-то всю ночь, да, не только утром и вечером, вот. Но утром и вечером, вот тогда еще и надо возжигать благовоние на золотом жертвеннике. То есть фактически то, что я считаю, на что здесь намекает нам Тора, Тора намекает на замыкание психосоматической цепочки. А именно, не все, не во всякое время суток наши мысли и эмоции отражаются на нашем физическом здоровье. Скажем так, на клинических симптомах может в любой момент отражаться. То есть там человек пробежался, или человек перенервничал, или человек смеется, это все отражается там на пульсе, на частоте дыхания, на артериальном давлении. Но речь в данном случае идет о органике, о влиянии на возникновение болезней. А это именно, вот, прочту еще раз вот, вам эти стихи, 7-8. «И воскурит на нем Аарон курение благовонное. По утрам, направляя лампады, воскурять будет его. И когда возжигает Аарон лампады в межвечерье», то есть межвечерье – это Бен Ашамашот, это когда темнеет, вечером – это когда люди шли спать, да? «Воскурять его будет, курение постоянно пред Господом для поколения ваших». То есть, ложась и вставая. То есть, при переходе от бодрствования ко сну и от сна к бодрствованию замыкается психосоматическая цепочка, и вот тогда наши эмоции влияют уже не только наши мысли и эмоции прожитого дня влияют не только на то, насколько высоко душа поднимется во сне, но и в начале и в конце это отражается на организме. Опять же, еще одна вещь, я как бы чувствую, что я недостаточно глубоко ее проговорил. Это в тот отрывок, что я читал в начале главы про минору. Тут почему-то ковчег Завета называется Эдут. Свидетельство. Да? И вообще, как бы мы и так прекрасно знаем, где находится минора, потому что есть еще ряд мест в тексте, где четко проговаривается, где место какого предмета. Вот. Почему не сказать там слева от золотого жертвенника? Или напротив стола с хлебами приношения. Почему сказать возле там, занавесы, за которой свидетельство? То есть свидетельство, свидетель, это как бы и на ковчеге было два круга, направленных друг на друга, то есть это как бы символ диалога. Я думаю, что это как бы еще один намек на на вот эту вот духовную работу, которая у нас происходит во сне. Может быть, по этой причине, вот возвращаясь ко второму отрывку утром и вечером, может быть, по этой причине у нас есть заповедь Торы читать «Шма Исраэль, ложась и вставая». То есть проговаривать себе, что мир идет к совершенству, ложась и вставая. И отрывки, которые говорят о любви, что отношения надо строить на принципах любви, тоже ложась и вставая. Вот. Значит, вывод. Опять же, я чувствую, что я только прикоснулся к этой теме, а на самом деле она огромная. Но на данном этапе вывод такой, что возможно, что сон, точнее сновидение, это самая духовная из физиологических функций наших. Вот. И чем больше мы углубимся в познание сна и сновидений, тем легче нам будет как бы оттолкнуться от материалистической парадигмы к более адекватной картине мира. Так, это вторая часть. Третья часть, значит, не претендую как лекция, да, то есть с как бы заранее запланированным выводом, но как некоторые размышления, некоторый поиск истины, рассматривая две стороны медали. Значит, тема называется «Размышления о волонтерстве от пустыни до государства Израиль». Итак, прошлая неделя, глава Трума, начинается с того, что как бы, Бог говорит так: объяви народу, собирайте материалы на постройку мешкана. Значит, интересно слово «трума». «Трума» от инфинитива «литром». «Литром» это может переведено быть как «пожертвовать», что не очень хороший перевод, но как бы по факту, да, то есть то, что человек жертвует, да. Второе, более правильное еврейское значение, значит, ларум. Ларум – это возвышать, то есть это то, что возвышает. То есть трума – это то, что возвышает. Кого оно возвышает? Это то, что возносится, точнее, даже не возносится, а возвышает, да, более правильно. Оно возвышает общество. И я когда-то обнаружил, что трума, в принципе, это, да, общий закон мироздания. В чем он? Очень просто. Если мы посмотрим на любой многоклеточный организм, то он изначально строится на принципе трума. То есть клетки объединены, клетки производят каждая свой продукт, клетки каждая производит больше, чем сама потребляет, и из излишков того, что производится клетками, многоклеточный организм строит какие-то функции, которые недоступны одной отдельно взятой клетки. Значит, например, в многоклеточном организме есть сложная система иммунного ответа. Там одна отдельно взятая клетка не может выстроить такую сложную систему защиты, вот, когда другие клетки идут за нее умирать. Многоклеточный организм имеет больше шансов для добычи пищи и целая фабрика ее переработки. Целая индустрия увести, вывести шлаки, токсины там, и так далее из организма, очистить клетку. То есть клетка, производя свою энергию, давая свой вклад на благо всего организма, она в результате получает гораздо больше. Кроме того, есть еще продолжение рода. Одной отдельно взятой клетке все равно будут у этого человека дети или нет. С излишков, которые собираются с вот этих вот клеток, у нас строятся эмоции, эмоциональная жизнь, чувства, интеллект, духовность. Согласно Рамбаму, все это берет основу, топливо, силы от простых клеток организма. Соответственно, это все легко можно назвать общим словом трума. И поэтому, когда там клетка многоклеточного организма смотрит на какую-нибудь там амебу или инфузорию-туфельку, которые гиганты, монстры одноклеточных, среди одноклеточных, но смотрит на них как на простейших. Почему? Потому что любой многоклеточный организм гораздо сильнее. Итак, трума – это общий закон построения организма. Это общий закон построения любого человеческого общества. Если общество состоит из клеток эгоистов, то, что произвел, то и потребил, то с этого общества не построишь. С этого не построишь ни безопасность, ни системы там, справедливости, что в организме гомеостаз, то есть судебная система. Не построишь науку, искусство, больницы. То есть это все строится из налогов, которые платят люди, или налогов обязательных, или каких-то пожертвований добровольно. Значит, в этой главе, в главе ТЦВ, проговаривается, что не только материалами можно, не только материалы можно пожертвовать на мешкан, но и труд, и дела. То есть там кто-то тянул нитку, кто-то красил нитку, кто-то обрабатывал там какие-то материалы, из которых, которые потом использовались на мешках. То есть получается, что трума может быть не только деньгами, но и делами. Вот. И в принципе, посмотрите на сегодняшний день. То государство, где люди больше вкладывают и в общественные структуры, и в государственные, и друг в друга, та страна сильнее. Это общий закон. Страна, где каждый за себя и для себя, рушатся общественные структуры, страна становится слабее. Значит, теперь следующая вещь. Очевидно, что мы живем в период, когда на наших глазах мир большими шагами движется к сокращению рынка труда. То есть людей, способных работать, чем дальше становится гораздо больше, чем необходимо для там покрытие всех нужд общества. Поэтому в цивилизованных странах очень частое явление, когда у работающих родителей есть взрослые 20-30-летние дети, которые не работают, которые сидят дома. В цивилизованных странах 20-летнему получить пожизненную инвалидность не так уж и сложно. И этой инвалидности ему хватит на существование. Значит, на жилье, на холодильник, на интернет ему пожизненно хватит. И вот тут, соответственно, поднимается главный вопрос. А в чем смысл его жизни, если он ничего не дает? Он только потребитель. В чем смысл его жизни? А ведь у каждого в душе есть сфера хесед, то есть потребность давать. И вот тут как раз открывается поле для того, что человек может что-то давать без заработной платы в ответ. То есть просто потому, что у него есть потребность что-то дать другому, что-то дать обществу. И это повышает его значимость в глазах общества. Значит, опять же, как нас с вами учили теории коммунизма, что коммунизм – это от каждого по возможности, каждому по потребности. Да? То есть, если мы перевернем это предложение, поменяем местами, то каждому по потребности. Вот мы действительно идем к тому, что скоро каждый получит по минимальной базисной потребности. Вот. И общество не будет зависеть от того, что от каждого требуется, чтобы он что-то вложил. Потому что рынок труда будет очень ограничен. Значит, итого получается, что у людей будет больше потребности дать. Соответственно, тема волонтерства, она как бы фактически это борьба за смысл жизни. За свою ценность в обществе. Вот. Вопрос, действительно ли светлое будущее – это эра волонтерства. Это как раз вопрос, который меня волновал последних несколько дней. Не то чтобы это единственное, с учетом событий, которые вокруг, но Значит, исходя из этого, я посмотрел на ситуацию евреев в пустыне. И тут получается так, все одинаково получали свою порцию мана. И что бы человек ни делал, там, какой бы пост он ни занимал, Моше Рабейну, он не получал двойную порцию мана. Или Аарон. Значит, и те, кто стояли в очереди за решением какого-то спорного вопроса, никто не приносил там в платочке еще там 200 грамм мана. То есть получается, все получали одну и ту же порцию мана, ходили ее собирали. То есть получается, что все, что люди делали в пустыне, это вообще всеобщее волонтерство. Опять же, заповедь возлюби ближнего, то есть это сделать что-то хорошее для другого, что ты хотел бы, чтобы, окажись ты в его ситуации, было сделано тебе. Фактически, то будущее, о котором мы говорим, там, что все будем любить друг друга, то есть помогать, поддерживать, то есть это светлое будущее, это есть эра всеобщего волонтерства. Вопрос. То есть я не даю как бы однозначного ответа, сейчас я покажу вторую сторону медали. Значит, если мы рассмотрим ситуацию в пустыне, то да, конечно, бы, когда начал выпадать ман, народ по привычке сразу бросился, кто сколько способен собрать. Вот. Когда собрали и измерили, оказалось, что все собрали одно и то же. И те, кто как бы собирали как можно больше, с большим азартом, и те, которые собирали, значит, спокойненько, в результате все собрали одно и то же количество. Оставить на черный день там ни горшочек, ни полгоршочка нельзя. Только в пятницу, значит, ман не портился еще сутки. То есть, чтобы можно было кушать пятницу и субботу. Вот. И то больше двойной порции тоже никто собрать не мог. И ни за какую работу, ни за какую меру ответственности никто не получал больше мана. Вот. При этом, как бы, да, были избирательные должности. Там говорится, что по совету Итро Моше выбрал там 50, 100 и 1000 начальников. Вот. То есть люди стремились, да, занять такую должность. Это почетно. Вот. Но этот почет никак не монетизировался. Хорошо это или нет? С одной стороны, можно сказать, что да, хорошо, непонятно, почему там член Кнессета должен получать там в зарплату в 10 раз больше, чем я. С другой стороны, мы видим, что вот этот вот институт начальников, 50-100 тысяч начальников, он то есть его фактически можно назвать сугубо волонтерской деятельностью, да, вот, и он не срабатывал в критических ситуациях. Их никак не было видно в истории с Золотым Тельцом. Их никак не было видно в истории с Корохом, в истории с Бнот Медиан. Тоже они никак себя не проявили. Может быть, потому что как бы были не на зарплате. Может быть, потому что они всего лишь добровольцы. Не знаю. Вот. История про 72 человек, которых выбирают от каждого колена, и для того, чтобы был у Моше совет из 70, чтобы Бог дал им от Духа Божьего, это глава Бхагаватха, а Бог дает пророчество 72, то тут интересный момент. Фактически этим двоим говорится спасибо, что вы приняли участие. Вот вы тоже получили от пророчества, но как бы для управленческой деятельности вы не нужны. То есть идите домой, спасибо. Спасибо, что пришли. С одной стороны, эта деятельность, опять же, никак не монетизировалась. Они не получали там прибавку к своей дневной порции мана. Вот, ни себе, ни семье. Вот. С другой стороны, как бы это общественный статус. И уязвленное самолюбие толкает их на то, что они ходят по стану и там и распространяют всякую там не всякие, а там нехорошие вещи по поводу Маши. Маше сам, да, ничего не заработал ни на переговорах с фараоном, ни за 40 лет в пустыне. Вот. Строители Мишкана. Подчеркивается, что Бог избрал их по именам, назвал Элиава и его помощника. И они такую работу важную выполняли. Вот. Чисто волонтерски. Но эти имена вошли в историю. И история, и имя Моше, и история Бецалеля, его именем названа школа художества в Иерусалиме. Значит, есть все-таки какая-то ценность, которая не измеряется, сколько ты заработал и сколько ты после себя оставил детям своим. С другой стороны, есть у нас и профессиональная сфера, а именно в нашей главе как раз проговаривается одежда Аарона. Как Аарон должен выглядеть, во что он должен быть одет. Да, в пустыне он получал ту же самую порцию мана, но при этом проговаривается, что когда войдут в землю, то каждый производитель сельхозпродукции должен давать труму. Там в среднем это 1/50, которая шла тем, кто работал в храме, то есть коэну. Опять же, интересна армия. Даже уже в пустыне Армия, с одной стороны, у нас как бы нельзя сказать, что армия волонтерская, потому что есть приказ идти в армию, есть возрастные рамки военнообязанных, и только в книге «Дворим» проговаривается, значит, ряд ситуаций, когда человек может быть освобожден от армии в индивидуальном порядке. Вот. Но даже в условиях того, что в пустыне все питались одинаково ежедневной порцией мана, те, кто возвращались с войны, то добыча делилась на две части. Значит, одна часть делилась на весь народ равномерно, одна половина, вторая половина делилась только между теми, кто шел воевать. То есть итого получается, что как бы тот, кто шел воевать, он все-таки что-то приносил дополнительное в свою семью. То есть это уже тогда, можно сказать, было профессиональным. И, как бы, конечно же, самая главная общая вещь, то есть Тора нам показывает, что после коммунизма в пустыне Бог, точнее, даже во время коммунизма в пустыне Бог их готовит к капитализму в Эрец-Исраэль. То есть, чтобы каждый, да, вкладывал свои усилия и получал результаты своего труда. И при этом, чтобы и платились налоги, и при этом все равно общество невозможно построить только на профессиональной основе. Что только на основе профессиональных отношений, потому что есть всегда какие-то лакуны, которые могут не покрываться. И вот там обязательно нужно просто человеческое участие другого человека, то есть нужны добрые дела. То есть, соответственно, и как я понимаю, общество будущего тоже должно строиться и на том, что есть профессиональные службы, которые должны выполнять честно свою работу, и все равно будет место для добровольческой деятельности, которая приносит не деньги, но самоуважение и уважение окружающих и самореализацию. Вот. Все. Это вот некоторые размышления на тему профессионализма и волонтерства. Все. Если есть вопросы, то можно перейти к вопросам. Да. Да, Владимир, пожалуйста.
У меня два. У меня слышно, да?
Да, сейчас да.
У меня два вопроса, связанных с Пуримом, но они как бы не в лоб о том, что вы говорили, а немножко по касательной.
А в брови, да?
Да. Первый вопрос, это что в результате Пурима того, который был, а вы сравниваете ситуацию с сегодняшней, с той. Близкий результат был потрясающим. Евреи выиграли. А далекий результат, когда к царь, может быть, это сын Эстер, разрешил строить храм, очень немного пошли. И немного. И Эзра описывает, сколько пошло, и это немного. И есть ли какая-то похожая опасение или аналогия, которая соотносит с этим. И второй вопрос совсем в другую сторону. В самом начале Мегилат рассказывается про пир и про вашти. Вашти, к чему этот весь рассказ? Он куда-то никому не нужен вроде. Единственное, у меня лично ощущение, что так как это по закону, с ней поступили, он собрал, что впечатление создается о стране, что это страна не банановая республика, что она живет по законам. Больше ничего. Может быть, я что-то пропускаю.
По поводу первого вопроса я отвечу так. Знаете, когда я на прошлой неделе должен был рассказать, меня пригласили волонтером рассказать про Пурим в городском Ульпане иврита, по изучению иврита, я, готовя этот материал, обнаружил интересную вещь. Оказывается, в традиции известно около 100 местных пуримов. То есть, кроме пурима того самого большого, и я знал еще там про пурим 1946 года, я им рассказывал про пурим 1953 года.
Да.
Оказывается, есть еще много местных пуримов, то есть и в странах Европы, и в странах ислама были чудесные, то есть нависшая угроза, а потом чудесное разрешение ситуации. Так, чудесное, получудесное, не знаю. Поэтому главное, наверное, что то, что вы говорите, еще более отчетливо мне болел этот вопрос события Хануки. То есть такая победа, такие достижения, а потом такая бесславная эра правления Хашманаим и такой печальный результат вообще с приходом Ирода к власти. То есть они сами привели Рим, потом Ирод пришел к власти, потом и вот этот вот великий Галут. Уменьшает ли это значение того подвига Хашманаим? Нет. Оно дает свет и дает надежду. События Пурима. Был длинный спор у мудрецов, как к этому относиться. И все-таки это ввели в Танах, потому что это модель того, что многократно происходило и на макро, и на микро. И заслуга от этого, соответственно, тех событий не меньше. Плюс, опять же, все-таки учтем поступательное развитие. Поэтому, то, что второй храм был меньшего блеска, масштаба, значимости и чистоты, чем первый. Но Бог хотел, чтобы был второй храм. По крайней мере. В нашей истории должен был быть второй храм тоже. Второй вопрос, напомните.
Про вашти.
Про вашти. Тут... как я понимаю, точнее, как традиционно мудрецы воспринимают свиток Эстер, что тут все рука Бога, она в истории проявляется скрытно, как цепочка случайностей. И без истории с Вашти трудно было бы понять, как еврейская девочка, сирота, стала царицей. То есть тут как раз именно вот эта вот цепочка чудесных случайностей, случайностей, которые в конечном итоге дадут качественный результат. И тут показывается, что одна цепочка случайностей приводит, казалось бы, почти к гибели народа, и вторая цепочка случайностей приводит к чудесному спасению. Поэтому в данном случае это просто история Вашти, это одно из звеньев цепочки. То есть без нее свиток был бы, ну, очень бедненький историей, да? Это вот как мудрецы дают замечательную идею, там, что так как заповедь о месяце Нисан, это первая заповедь, которую получили евреи по выходу, еще даже перед выходом из Египта, то с нее иначе надо было бы начинать Тору. Вот. И это настолько сильная мысль, что Раши, когда начинает свой комментарий на Тору, то на первое слово на Мибрешит, на Брешит, Брешит, значит, ему надо обосновать, а вообще зачем? Зачем вся эта книга Брешит? Зачем она нам, если можно было начать Тору с этот месяц, начало месяца ваших? Понимаете? Вот, но мы-то понимаем, сколько всего заложено в книге Брешит. Да даже в одной только главе о сотворении мира. Вот. Поэтому нужно.
Спасибо большое, вообще спасибо большое за ваш урок, как и в прошлый раз, ну, был замечательный. Огромное спасибо.
Да, спасибо нашей армии. Вот, да. Этот урок не прервался на сирены.
Да.
Не говорите,
значит, значит, у нас в Тегеране все спокойно.
Кстати, так как мы живем в совсем разных концах, у вас было много сирен за ночь, у нас 5 в Иерусалиме.
Ну, бегали.
Примерно так же, да?
Да.
Я прошу прощения, просто интересно.
Днем было чуть-чуть больше, ночью чуть меньше. Нормально.
Можно спросить?
Да, да, пожалуйста.
Ну, один вопрос, вот фактически вы, ну, дали на него ответ, это я сама думала, и меня почти каждый раз ученики спрашивают, что как Эстер могла вообще выйти замуж за Ахашвероша, за нееврея, и иметь с ним отношения, что это же ну, как бы запрещено. А, ну, так они были, в общем, светские, вообще бы о таких вещах не думали, да? В этом смысле.
Смотрите, значит, накладывать наши представления о еврейском национализме на наших героев, там, значит, 2500 лет недавности, я думаю, что не совсем правильно. Вот. То есть это вот как бы как-то наложение, да, у Фрейда есть это как раз очень хорошо прописано.
Но даже в Египте говорят, что хоть не даже обрезание не соблюдали, но зато им в заслугу ставится, что они не было.
Да, но это египтяне с ними не смешивались, потому что это низшая раса была. Понимаете? Это не все
Не заслуга.
по воле евреев было.
Ну так
Вот.
это принято говорить, но это действительно неправильно. А второй вопрос, ну, по-моему, такой, не знаю, значит, я каждый раз вот удивляюсь, что считаю, ну, когда говорят, что Йома-Кипурим, это Кепурим, что это значит, Пурим, это важнее, даже важнее. Почему? Потому что они добровольно уже приняли Тору и Мицвот. Где это видно вообще? То, что они, единственное, что они добровольно там написано сделали, что когда Эстер с Мордехаем издали указ, что нужно посылать подарки и пир делать и радоваться, так они, оказывается, уже это сами делали.
Да, они уже радовались.
Уже радовались и посылали подарки. Так это что вообще, Тору принять добровольно? Вот объясните, пожалуйста, это такой, по-моему, довольно большой вопрос.
Значит, легче, чем объяснить, легче согласиться с вашим вопросом. Вот. Действительно, вопрос хороший, вопрос большой. Вот. И понимать узко и буквально слова мудрецов, я думаю, что здесь тоже не совсем
А вот
правильно.
это совпадение, что
Спасибо
Йома
большое.
Кипурим, но на самом деле это совпадение, может быть, но это трудно как бы сказать, что совпадение. Все-таки в иврите так обычно не бывает.
Ну, конечно, не бывает. Вот. Как палестинская организация могла назвать себя танахическим словом «Хамас»
Да,
и
да.
полностью соответствовать этим
Полностью
критериям?
соответствует.
Вот.
Потрясающе. Ну, что-то там есть. Рафаэль, я посмотрела за это время, я посмотрела это слово, что шейна, значит, здесь говорится буквально так,
На деда,
как
да?
бы не спал. Значит, здесь смехут. Балайла агу, надеда. Надеда шейнат
Шнатамела,
амелех.
да.
Значит, надеда, лендот, это, как мы знаем, Йегуди анодед. Это блуждающий еврей. То есть надеда, это не пропадала, а она как бы...
Блуждал, да.
Есть
Сон
такое
блуждал.
выражение, что надеда шейна, это значит бессонница. Но на самом деле... Это блуждал, то есть вот в комментариях у Рава Зильбера здесь пишется, что он спал, то, что вы сказали, что он на самом деле спал сначала, и его
Да.
сон где-то блуждал, знаете, то есть в каких-то высях он блуждал, и ему там приснилось, в общем, что-то с Аманом, какая-то история страшная, он проснулся и уже не мог потом спать. То есть вот
Да.
это вот да, это не пропал действительно.
Да, это не пропал, это именно вот колебался как-то, блуждал.
Ну
Да?
да, там в разных каких-то мирах он блуждал, и вот его это насторожило, что ему снился Аман, а тут вот Аман раз к нему приходит, понимаете? Ну, в общем, вот такое вот все это перемешивание. Очень интересно.
Да, спасибо.
Вообще
Скажите, есть в
потрясающе,
Торе
интересно.
значок над словом какой-то, мефхесет или как-то, который означает колебание, да?
А, да, но это колебание звука. Да.
Не,
То
нет,
есть...
колебание имеет, нет, колебание человека, что вот он сомневался, не мог принять решение.
Нет, здесь вообще это не
Нет.
подходит.
В как бы знаках мелодии там есть вот это вот как бы дребезжание.
А скажите, как он называется? Не
Не
знаете.
скажу, по
Ага, потому что
памяти не
я бы
скажу.
вспомнил.
Это вообще все знаки кантиляции, да,
Да, да, да,
называются?
и там.
Всего
Я
27
найду.
знаков.
Я помню, где я это читал, я найду и переспрошу тогда.
Так, ну что?
Спасибо, потрясающе интересно.
Спасибо.
Можно сказать что-то?
Да, Юль, пожалуйста.
Да, вот меня в самом начале поразила мысль, я ее все время думала, когда вы сказали, что никто не знал, что Мордехай и Эстер евреи, они ничем не отличались. И мы здесь в Израиле за вот эти многие годы, что мы здесь, мы забыли, что надо стесняться своей внешности, что надо смотреть, чтобы тебя не опознали как еврея. А ведь это было. Ну, по крайней мере, у меня, потому что я достаточно типичная. И 25 веков назад то же самое. То же самое было. То есть они старались не выделяться. И вот
да.
Сейчас мои родственники в Америке, которые мне рассказывали, что у нас нет антисемитизма. Ну, нет. Ну, как детям объяснить, что это такое, когда его нет? И сейчас я спрашиваю, как мальчик в университете, ему не тяжело вот с этим всплеском антисемитизма? Что же мне отвечают? Ну, как вы думаете? А он не похож. То есть ничего, понимаете, вот ничего не меняется.
Советуют не носить Маген Дэвид.
Да, не носить. Но еще лучше, что он блондин голубоглазый.
Да, без внешних
еще
признаков.
Лучше,
да.
Еще лучше, что он не похож.
Да.
Вот как бы про себя я с собой сравнивала, да? Но теперь мы сравнили все это с Мордехаем и Эстер. Вы
кстати,
туда протянули? Туда протянули эту ниточку.
Да, спасибо.
Да, это потрясающе.
Тов, ну, всем хорошего Пурима и хороших новостей на Пурим. Вот, и нам всем Пурима 26-го года.
Амен, амен, Пурим Самен.
Пурим
Самен. Спасибо, Таня, спасибо за разъяснение.
Пурим Самен, Рафаэль.
Спасибо, Пурим Самен.
Спасибо большое, будьте здоровы.